Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу программы «Кино в сети» мы посвятим теме мировоззрения, с которой, конечно же, неразрывно связана тема образования, тема идеологии, ну и, в общем-то, вся духовная, интеллектуальная, социальная жизнь государства, которая, в свою очередь, отображается как картина мира в кинематографе. И вот сегодня мы поговорим на эту тему с отцом Иоанном, клириком Никольского собора в Павшинской поэме, и Сергеем Головецким, кинорежиссером, руководителем мастерской документального кино в ГИК. В своем фильме, который был представлен в конкурсе документального кино на «Золотом Витязе», затронули такую трагичную тему старообрядчества. Она очень сложная, мы не будем подробно касаться ее здесь, но вы же не случайно взяли эту тему для своего фильма. Что повлияло на ваш выбор?
Я начал проект это еще в 2014 году. Так случилось, что вот мне предложили сделать картину на тему на тему иммиграции забайкальских казаков в Австралию, там, через Китай в Австралию. И вообще это было очень интересно, в эту тему погрузиться, потому что мы вот эту даже тему, вот этой трагедии 20-х, 30-х, мы в основном рассматриваем это на Европе, и мы все, даже того не заметив, мы уже пронизаны европоцентричностью. Париж, Берлин и так далее. Огромный космос на Дальнем Востоке разворачивается. Вот он как огромен по пространству своему, там нет этой европейской тесноты, так и по мировоззренческому масштабу и по драматизму, который там разворачивался. И вот это движение русских людей, это русские люди, это христиане. И оказалось, что и много старообрядцев среди них. И мы стали уже это вот рассматривать, что их там, и гонение на веру, и просто желание просто даже выжить. Физически выжить. Но что любопытно, вот в этой работе «Старая вера, новая земля», и я это, в общем, не без удивления обнаружил, что кто-то поехал в другие страны, от смерти бежал, не за лучшей жизнью, от смерти, и поехали самые смелые и самые сильные. Кто-то остался и вошел в пространство смерти. И вот прошло примерно 100 лет, и что мы видим? Вот вам и притча о зерне, упавшей в землю. Те, кто вошли в пространство смерти, они выживают. Храмы восстанавливаются, и как бы дети растут, идут в храм, крестятся. А в благополучной Австралии они оказались в этом англосаксонском, внешне очень политкорректном мире, и мы видим, как они теряют язык уже на детях, на внуках.
Ты и видишь, весь уклад, да. Весь
да, и уклад. И ты видишь эти чудесные наши лица родные, ты начинаешь с ними разговаривать, диалог невозможно построить, потому что у них словарного запаса не хватает. Кто вам дома про Россию рассказывал?
Папа,
дедушка.
Прадедушка.
Что они рассказывали поподробнее?
Там революция.
Ну, про революцию подробнее расскажи, что это было?
Это когда Красная Армия, они там воевали с Белой Армией, и там князь, он там, они убили их, и они там, и потом они пошли к китайцам, мои прабабушка, прадедушка, потом они пришли тут, в Австралию.
Сергей, ну вот вы и педагог, доцент в ГИК, руководитель режиссерской мастерской документальной, и член жюри недавно прошедшего международного конкурса кинофорума «Золотой Витязь», и участник этого же кинофестиваля, только в другой номинации. Вы представляли жюри в номинации «Короткого метра», а ваш фильм «Старая вера, новая земля» в номинации «Полного метра», документального полнометражного кино. Одновременно вы снимающий режиссер, то есть сразу присутствуете во всех вот таких кинематографических качествах. И педагога, и судьи кинематографического, и снимающего режиссера. Вот эта тема образования, кинообразования, трансляции идей, трансляции мировоззрения, она для вас очень существенная во всех ваших ипостасях. Вот, на ваш взгляд, изменилось ли что-либо за последнее время? Ведь вы начинали в кино еще в советское время, вы учились в советское время, работали как режиссер в советское время и практикуете сегодня в новой России. Вот что, на ваш взгляд, изменилось, что не так с кинообразованием, с мировоззренческим, государственным посылом?
Ну, сложно говорить о государственном посыле. Хотя вот я слушал ваше представление и подумал, слава богу, я в профессии, имею возможность работать и даже уже делиться своим опытом. Потому что эти тяжкие годы, эти тяжкие 30 лет для страны, в общем, многих моих товарищей разбросали, и уже то, что ты просто в профессии, это уже большая радость. Вот. Что касается образования, то вот это обстоятельство, что идеология была выброшена из Конституции, причем выброшена с победными восклицаниями, как будто мы от чего-то освобождаемся, вот этот жест уже, в общем,
фатальным стал, да.
Он приводит к очевидным выводам, понимаете. Он приводит к тому, что без идеологии ничего внятного и устойчивого создать невозможно. Просто когда люди выбрасывали это, они думали, что идеология – это, знаете, плакаты, мы придем к победе коммунизма, развешанная на силикатных домах при въезде в город. Идеология – это картина мира, которая прописана в наших головах.
Вместе с духовной составляющей, это тоже часть некого идеологического целого.
Да, безусловно, это как бы сказать, это духовное, это все. Ну, духовное в основе, знаете, можно и яд бросить.
Да.
Это картина мира. То, что у человека, в общем, в голове, то, что он набирает по мере роста своего. И если мы, то есть наша страна и власть официально отказываются от этой позиции. Что это означает? Ну, идеология не может быть безвоздушной. Значит, туда входит другая идеология, чужая идеология. И она, особенно когда открываются границы, она просто хлынула вместе со всеми продуктами, которые уже были просрочены по срокам и пошли к нам в качестве гуманитарной помощи. Поэтому вот такая вот не просто просроченная, а изрядно отравленная идеологическая помощь хлынула к нам, наполнила наше пространство, и уже выросли поколения, которые делают кино. Но, к счастью, все-таки живы наши молодые люди. Вот мои студенты, вот иркутские ребята, они меня спрашивают: Сергей Анатольевич, а какие вот фильмы вы можете хорошие назвать про войну, которые были сделаны в последние 30 лет? Вот эту дату они назвали, последние 30 лет. Мы, говорит, не нашли. Я подумал, говорю, так а нет таких фильмов? А откуда им взяться, если нет идеологии?
Нет, и заказа нет на это мировоззренческое направление.
Да, поэтому... Ну, а тут, если перейти к образованию, вот я оказался не так давно на столетии в ГИКа, который, так сказать, праздновался, так сказать, основательно, преподносился и в медиа, и получил статус, в общем, такого государственного объекта значимого. Но когда я смотрел в зале концерт, который разворачивался на сцене, я смотрел, и другие смотрели, я думаю, у всех одинаковая мысль возникала в голове, что весь статус в ГИКа, уважаемый, весь его, так сказать, признанный в мире бренд, он зиждется на советском периоде. Тогда была сделана марка в ГИКа, потому что после 91 года, а что было сделано, так сказать, надо очень сильно напрягаться, и все равно не вспомнишь. То есть, а после этого в основном идет, в общем, продажа бренда, предложение, понимаете?
При том, что в советское время, в это атеистическое время, когда была запрещена вера в Бога, она официально... Вернее, была официально не разрешена, и, соответственно, и искусство страдало от этого. Но даже в таких условиях произведения искусства, культуры,
да,
они были.
Конечно, а сегодня... но художник, он был чисто инерционно, и как феномен коллективный, бессознательно, он был напитан теми идеалами, которые были в предыдущее поколение.
Традицией.
Да. Традицией. Но если традицией и верой даже запрещенных бабушек и дедушек, которые ходили в храм. Вот моя бабушка с Украины, она босиком ходила в Почаевскую лавру 250 километров пешком. Вот. Вот. Но если говорить, в общем-то...
Что сегодня интересует ваших студентов?
Что вот интересует это... студентов? Я думаю, что им самим не так просто сформулировать, что их на самом деле интересует. Но если говорить о советском периоде и называть его даже, в общем, ну, без Бога, безбожным не хочу называть его, но как бы период безевангельский он был, тем не менее существовал кодекс строителя коммунизма.
Который в точности воспроизводил,
да,
заповеди.
Были заповеди, и был кодекс строителя коммунизма. А вот сейчас... Кто из нас может процитировать кодекс строителя капитализма? Вот мы при капитализме. А кодекс где? А кодекс, на самом деле, любой из нас его может легко начитать. Деньги, деньги, деньги.
Вот то самое мировоззрение, о котором мы начали говорить.
Вот, и это все пропитывает, и этому учат. Вот этот успех, это все есть, это все заполнено. И чтобы, ну, как-то отслоиться от этого, с этим надо признаться, это надо сформулировать. Потому что чего хочет молодежь? Естественно, они хотят опоры. Они бессознательно хотят духовной опоры.
Они ищут смыслы. Они ищут смыслы.
Конечно.
Да.
Конечно.
А это иконы моих предков. Это дед с бабушкой. Дед как раз после войны, сразу когда пришел с войны, вот он 7 классов церковно-приходской школы кончал. Рождение 905 года. А у бабушки большой-большой иконостас стоял. А она так умная была еще до войны, повесила туда Сталина и Ленина по краям. Две фотографии больших. А один этот деятель, один там партийный, говорит, вы что, партия сейчас Ленина, все уже, это все, говорит, устарело, все. Пойти две иконы, она говорит. Она ему говорит, я, говорит, сейчас на тебя накатаю так в область, что мало не покажешь. Видишь, говорит, Сталин и Ленин, а я на них Богу молюсь. А ты, говоришь, выкинуть их. Тот подавился ж. Вот так было дело. А здесь прадед, как раз священник, вот видите, сидит с такими яблоками. Он потом, когда определил своих детей, то, чтобы его не взяли, он по Казахстану все ездил, катался. И вот в Алма-Ате он приезжал, я его еще запомнил, 4 годика мне было. Помню, что дед с большой бородой был. Он 104 года помер. Это... Прялки обыкновенные, но они все с росписью. Во время становления советской власти 40% населения исчезло. Кто сбежал, кого кончали. Поэтому сначала они все в Маньчжурию убежали. И в этот, в Харбин. В Харбине наша церковь стоит еще. Там строится Сыроврядческая. Архангела Михаила. Там прожили до 50-х годов половина. Потом Мао Цзэдун разрешил ехать за границу им. Но он спрашивал их, куда? В Россию поедете или за границу? В Россию ни один не поехал, и вы тут кончали. И все уехали за границу. Кто в Австралию, кто в Канаду, кто на Аляску.
Отец Иоанн, ну вот вы руководите воскресной школой, причем у взрослых. Вам приходится сталкиваться с отсутствием этого мировоззрения, причем сразу на двух уровнях. Мировоззрение такого социального и одновременно с неграмотностью богословской. И вот как вам кажется, когда приходят уже взрослые люди, они приносят вам, как, в том числе и как духовнику, свои боли, свое непонимание, часто неприятие этой действительностью. Помогает им вот это воскресное богословское образование?
Судя по их отзывам, по их впечатлениям, оно им помогает. Оно им помогает понимать и раскрывать картину мира, понимать то, какое взаимоотношение друг с другом надо производить. Но для меня, когда я веду собеседование перед крещением, становится всегда новым всегда открытием. Встречаются люди, которые совершенно не знакомы со Священным Писанием. Совершенно не знакомы. Но они, живя в нашей культуре, как бы ее бы не выхолащивали от веры, она все равно присутствует религия. И когда им задаешь вопросы, а как здесь и здесь, а как вы относитесь к этому или к другому, они все равно говорят в религиозном ключе.
То есть через культуру. Они через эти культуру, коды да. восприняли через культуру, через
эти
произведение.
Эти коды все равно хранятся в людях. И они потом часто задают, но если я вот так в душе религиозен, зачем мне еще изучать? Зачем мне как-то что-то еще делать? И человек, не найдя на это вопросы, он остается у себя так внутри.
Он Бог в душе.
Да, он Бог в душе, и он не идет его искать. Он не прибегает к Священному Писанию, чтобы его как-то раскрыть по-другому, чтобы увидеть, что сам Бог говорит о себе в Писании. И когда человек приходит в воскресную школу, он открывает вместе с преподавателем Священное Писание, ему объясняют, рассказывают, и он открывает для себя картину, которую он видел только в тени. Теперь он получает эту картину.
Панорамный взгляд, теперь, системный, да, панорамный взгляд.
Взгляд уже становится более широким. И воскресная школа является большим подспорьем для вот взрослых, именно я говорю, о том, чтобы... уже имея опыт своей жизни, потому что люди из воскресной школы приходят, ведь не дети там 6-7 лет, а в средний возраст у нас за 30. И те, которые уже имеют свой жизненный опыт, свои определенные вопросы жизненные, которые их всегда долго мучают, они приходят с ними и находят себе ответ. И это важно именно в том, чтобы было образование.
Сергей, ну я знаю, что вы... воцерковления проходили уже во взрослом таком состоянии, учась во ВГИКе, то есть как бы параллельно образовываясь и кинематографически, и церковно-богословски. И я знаю, что это и находит... ну, следы этого видны в ваших работах кинематографических. А насколько вот действительно это помогает вам в выборе тем, в выборе контекстов, в выборе смыслов, сверхзадач ваших фильмов и в преподавании студентов? Потому что в одной из предыдущих наших передач мы уже затрагивали проблему того, что кинематографисты, которые должны вроде бы в полноте в своих кинопроизведениях раскрывать картину мира, они абсолютно богословски не образованы. И, соответственно, это отображение этой картины мира просто ущербно, потому что там нет самого главного, там нет духовного контекста, там нет духовного церковного взгляда на мир.
Ну, что касается образования, то вот я еще помню, мне было 5 лет, меня там же, на Украине, кстати, на родине, бабушка меня... крестила, и я потом, когда в 10 лет узнал, что я крещен, я ей скандал устроил, как ты посмела, меня, пионера. И я так, чем жарче я возмущался, тем больше она хохотала, или там она скрывала смех, и меня еще больше возмущало, что ты глумишься над моим пионерством. Вот был такой опыт. Вот. Но, конечно, уже сознательное, ну, совпадение со временем, сознательная попытка стать христианином, войти в этот мир – Она пришлась в ВГИК, в общем, и слава богу, были эти перемены. Вот. Но вот я сейчас слушал отца Иоанна, собственно, ученики пастыря, которого люди взрослые. Я подумал, это, в общем-то, сродни и образованию режиссерскому. Ведь на режиссерский факультет в основном приходили люди взрослые. В общем, редкость большая, чтобы младше 25 лет, часто уже поработавшие, и семейные, и уже и второе образование. Вот. То есть очень важен жизненный опыт, возможно, для восприятия этих истин. Даже невозможно, а наверняка. И я вспоминаю, как я, когда я вот прихожу в храм, и я после литургии слушаю проповедь батюшки, ни разу не было, чтобы он меня не открыл вот, ну, буквально как истину в своей проповеди. Потому что вот я как открытие, даже чисто как режиссерский, я это слушаю и думаю, надо пойти записать. Вот. Потому что вот эти евангельские притчи, которые он рассказывает, растолковываются, они ложатся уже и на мой опыт.
Один и тот же механизм создания образов кино и вот тот то есть символический язык искусства, он технологически, если можно так сказать, абсолютно повторяет собой символический сакральный язык писания, священного писания.
Да, я даже думал, господи, как же раньше, вот как же я жил раньше, и вот эти очевидные вещи не понимаю. Насколько бы мне было легче двигаться в этом мире и работать, если бы я вот с такой очевидностью это ощутил. Но вот и слова вроде бы простые, ничего такого сложного. Но вот оно, вот, но вот сейчас оно ко мне пришло, и хочется это удержать и где-то делиться, потому что, ну, в основе нашей профессии режиссерской, ну, что лежит? Лежит, безусловно, это мировоззрение, вера в Бога. Бог в основе всего он лежит. И даже человек, отрицающий мир, он опирается на библейские тексты, потому что там прописано миропонимание. А потому что ты ничего все равно сказать не сможешь.
Поэтому сегодня вопрос стоит как нельзя более остро. Какое же общество мы строим и как себя должны позиционировать люди, живущие в этом обществе? На мой взгляд, наша культура, которая изначально несет в себе вот эту матрицу, эти коды православные, христианские православные коды, они не должны передаваться дальше следущим поколениям художников и кинематографистов. Отец Иоанн, вот вы ощущаете потребность в слушателях воскресной школы как можно больше узнавать этих сущностных вещей, эти знания черпать из Священного Писания? Что говорят ваши ученики, уже взрослые ученики? Это помогает им в их взрослой жизни?
Да, это есть такие отзывы, когда беседую с ними. Конечно, не каждый хочет рассказать, что он переживает. Но некоторые говорят о том, что их хождение в воскресную школу помогает им и в рабочем процессе. То есть они свою работу начинают уже выстраивать от определенных целей.
Целостность появляется,
раньше цель стояла такая, да, что вот я работаю, чтобы заработать денег.
Поесть,
да,
одеться.
Там что-то еще сделать, какие-то материальные блага, устроить комфортную жизнь. А теперь есть еще и цель о том, чтобы сказать своей жизни о Боге, чтобы и другого познакомить с этой религиозным опытом, который он сам пережил. Потому что настолько для него он ценен, настолько он для него важен, что человек, который для него становится важным, он ему хочет это дать. Ему это поделиться с ним, чтобы он стал тоже сопричастным этому всему.
Сергей, вот прослеживается это в работе ваших студентов? Вот этот поиск богоискательства, поиск высших смыслов, духовных смыслов, желание передать свой личный религиозный опыт или искать его, это видно в работах ваших студентов?
Ну, я думаю, что все-таки я бы сказал так, что мотив, конечно, вот основной, вот неуспешность, а что противопоставить, какой нам мотив, какой главный мотив? Сострадание. Я думаю, что главный мотив, который помогал России, помогает человеку выживать, Вот. Это, разумеется, не успех и не успешность. Это сострадание. Потому что через сострадание приходит и сопонимание, и сорадость, да, и любовь. И это главное. И это как бы вот, ну, не напрямую продекларировано христианство. То есть это уже естественное, естество природы, в общем, человеческой, христианской. Насколько человеческой, я не знаю, но нам кажется уже, да, потому что христианское вошло в нас через наших уже предков даже. Поэтому, что касается студентов, вот я очень рад, что мои студенты в Иркутске, то есть как бы по отношению к Москве, это провинция, что ли, филиал. Но недавно я сделал визитку, где написано «доцент в ГИК», мне вот супруга написала, и я не стал там точно обозначать, потому что если кто-то скажет, там, а вот почему там вот, а московский или ростовский, а я могу сказать, а кто вам сказал, что московский филиал лучше?
Да, да.
Понимаете? Потому что с точки зрения человеческого материала, вот, ростовский мне, вернее, иркутский, в Ростове я не был. В Иркутске мне нравятся люди, они ближе к жизни, они естественные, у них нет вот этой пропитанности, вот этой гламурной успешностью, вот этими понтами, этой избалованностью, этой извращенной избранностью, так называемой. Это люди из маленьких городков сибирских, это люди из реальной жизни, это люди, которые с реальными ценностями и трудностями имеют дело. И они хотят рассказать об этом. И мне хочется помочь этим людям, потому что я понимаю, что вот я не очень верю, что вот московские ребята, что они расскажут о России миру, а вот эти расскажут.
Отец Иоанн, но в рамках воскресной школы, которую вы курируете, которую вы ведете, вот организован такой киноклуб, и мы вместе с вами проводим там такое кинообразование, и очень отрадно, что в этот киноклуб приходит все больше людей, причем разных возрастов, из числа наших прихожан, там есть и пожилые люди, и совсем юные. И, то есть, людям интересно говорить о кино в духовном контексте. О кино как о средстве отображения и раскрытия картины мира. И я знаю, что во многом инициатива вот такого киноклуба принадлежит вам. Скажите, намерены вы и дальше развивать вот это направление? Вам самому это интересно?
Оно становится тогда более интересным, когда люди говорят, что это им интересно. Когда интерес других людей дает запрос, тогда на этот запрос всегда хочется ответить. А когда нет запроса, тогда и руки могут повиснуть, а ничего не надо, никому не интересно. А когда видишь горячие живые глаза, которые требуют, просят, тогда, конечно, хочешь им что-то дать. Потому что люди тебе не могут быть посторонними.
Ну и возникает обратная связь. Люди же приходят поговорить не только о кино, и о насущных проблемах, и главное, о духовной проблематике, которая сегодня остро встает перед нашими современниками. Спасибо большое за содержательный разговор, за вот такую нашу беседу. И на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Спасибо вам, уважаемые телезрители. До свидания.